Мир вам, дорогие братья и сестры. Уже в третий раз я возвращаюсь к одному очень интересному сюжету в Священном Писании. Сегодня перед молитвой мы прочитаем из Евангелия от Матфея, из 20 главы, с 1 по 16 стих Евангелия Матфея, 20 глава, 1 и 16 стихов. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на площади праздно. И им сказал: идите, вы получите, и вы виноградник мой, и что следовать будет, дам вам, они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договаривался со мной? Возьми свою и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Итак, будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Совершенно незатейливый сюжет, обычное дело. – В Москве такое можно увидеть повсеместно, какая-то площадь. На нее выходят люди для того, чтобы продать свою рабочую силу. Они не имеют постоянной работы. В принципе, они готовы выполнять разную работу. Среди них есть и высококвалифицированные работники, и не очень. Но так или иначе, выходя на эту площадь, люди прекрасно понимают, что существуют определенные риски. Во-первых, их могут не нанять. Во-вторых, к сожалению, такое тоже может быть, и могут не заплатить после того, как они отработали. Бывает и так, что они рассчитывают на одну сумму зарплаты, а получают, ну, я думаю, что точно не больше, а гораздо меньше. И вот в притче говорится о четырех группах людей. Первую группу я называю счастливчики. Почему счастливчики? Потому что с самых первых минут рабочего дня у них как бы все сложилось. Это прекрасно. Они пришли рано-рано утром, солнышко еще не встало, может быть, только встает. И хозяин сразу подходит к одному, другому, третьему, там не знаем, сколько людей вошло в эту группу, и говорит: ребята, я вас беру, вы меня устраиваете. Я вам заплачу, сколько положено, подъемную зарплату, динарий. Это неплохая сумма. Это больше, чем человек тратит за один день. Это хватит на вас, на вашу семью, да еще и останется. Вполне адекватное вознаграждение. И надо прямо сказать, приятно ощущать себя в этой жизни, когда ты кормилец, когда на тебе есть определенные, у тебя есть определенная ответственность, обязанности, и ты можешь выполнить, да, все те обязательства, которые у тебя есть. Второй группе повезло гораздо меньше. Они пытливо всматриваются в проходящих потенциальных работодателей. Может быть, задают какие-то вопросы, им говорят: вы знаете, спасибо, нет, уже мы наняли людей, или вы нам не подходите. Ну, посмотрите, может быть, кто-то еще вами заинтересуется, но мы точно нет. Третьей группе повезло еще меньше. Время уже переваливает за полдень, они стоят на жаре. Не хотят уходить, потому что смысла нет уходить без копейки денег. Но вот происходит чудо. Снова подходит тот же хозяин виноградника, который уже несколько раз появлялся здесь и говорит: «Ладно, давайте, ребят, за мной, а там что получится, что сочту нужным, то и заплачу вам». Ну и есть четвертая группа людей, которым, ну вот уж, не везет абсолютно. А такие говорят, что они полные неудачники, вот полные неудачники, да? Более 10 часов простояли на солнцепёке, непонятно чего ожидая. Самая большая проблема, что от них ничего не зависит. Их или покупают, или на них внимания не обращают. Их не выбрали. Им остается только сказать: ребята, не отчаивайтесь, худшее еще впереди, когда вы вернетесь домой. И вас там встретят. Встретит жена, голодные дети. Они не хотят уходить, они предпочитают стоять до последнего. Вы знаете, Иосиф Флавий, есть такой выдающийся писатель, античный. Он описывает войну 70-го года. На самом деле, книга, которая называется... Две книги он большие написал. Это «Иудейские древности» и «Иудейская война». И вот война, которая имела место в Палестине, это 66-й, примерно, 71-й год. И эту войну, в принципе, Господь... Это очень была серьезная, разрушительная операция, которую провели в Риме, римляне, разрушив практически полностью Иерусалим и многие другие города. И вот Господь Иисус Христос в 24 главе Евангелия от Матфея, так называемый «Малый апокалипсис», Он описывает, что будет с Иерусалимом. Он предсказал это событие. Но я хотел бы с вами немножко поразмышлять об этой войне несколько с иной стороны. Не с точки зрения пророческого предоткрытия, которое обозначил Господь Иисус Христос. Дело в том, что у этой войны есть вполне логичные экономические предпосылки. Вы, наверное, слышали о таком выдающемся лидере, как Ирод Великий. Какие ассоциации у вас возникают, когда произносится имя Ирод Великий? Это тот человек, который сделал что? Ну, совсем нельзя сказать, что он построил, он там его перестроил, реставрировал, ну и даже не достроил, в общем-то, по большому счету, но вложился в него по полной программе. Вот это очень интересно, что вы именно этот момент вспоминаете. А еще что о нем сказано? Да, да. И вот поэтому у нас, знаете, даже в нашу культуру вошло такое, вот если речь идет об Ироде, значит, ну, Ирод поганый, вот младенцев перебил. За Господом охотился, пытался его жизни лишить. Но вообще в историю Израиля он вошел весьма как противоречивая фигура. Дело в том, что это был человек, отличный менеджер, который очень серьезно боролся с коррупцией и побеждал ее. Во время его правления в Палестине начинается экономический бум, мощный экономический рост, а, как правило, этот рост сопровождается с тем, что строится много различных зданий. Кстати, вот и поэтому и Иерусалимский храм очень серьезно отстраивался. Отстраивался весь Иерусалим, окрестности. Вообще, в принципе, это был период экономического подъема в Израиле, в южной части, по крайней мере, однозначно. Но дело в том, что через какое-то время происходят экономические спады. Вот так уж устроена экономика, она всегда так была и, наверное, всегда так будет, поэтому спокойнее относитесь ко всем этим всплескам, спадам, падениям, взлетам и всего остального, всему остальному. Спокойно к этому относитесь. Так вот, после окончания его правления происходит экономический спад, очень серьезный. И очень большое количество людей, которые приехали отовсюду, как сейчас едут в Москву на заработки, просто оказались без работы. Просто оказались без работы. А когда огромные толпы мужиков, которые блуждают по городу, им просто-напросто нечего есть, домой возвращаться нет смысла, потому что они ничего не везут, тогда сразу что происходит? Криминогенная ситуация, естественно, идет вверх. Вот, собственно говоря, это экономические причины, почему происходит вот это вот серьезнейшая война. Дело в том, что римляне уже не могут удержать эти толпы людей в порядке, в спокойствии. и вынуждены вводить свои войска, там оказывают серьезное сопротивление. Соответственно, начинаются столкновения, которые носят сначала масштабы гражданской войны, а потом уже перерастает в более масштабное, что-то более масштабное. Вот здесь ситуация интересна тем, что, в общем-то, она как-то вот очень хорошо перекликается с жизнью. Действительно, был экономический бум, а потом спад. И те люди, которые когда-то имели работу, теперь они эту работу не имеют. Они стоят, и не факт, что завтра или послезавтра их наймут, примут на работу. И, в общем-то, в душе все опускается, никаких перспектив. Однако происходит чудо. Все тот же хозяин уже в четвертый раз выходит на площадь и спрашивает, подходя к этим людям, ну что стоите-то целый день? Ну ответ какой, никому мы не нужны. Куда мы пойдем? Тогда хозяин говорит, хорошо, пойдемте со мной, идите за мной, а там что получится, что заработаете, что сочту нужным, то я вам дам. Они безропотно идут. Вы знаете, этот хозяин – это удивительный человек. Дело в том, что весь мир, все люди на этой земле делятся как минимум на две большие категории. Это люди не безразличные и другая группа людей, которым все равно. Вот один идет, ребенок, да, разворачивает конфетку, фантик бросает. Куда-то там, я не знаю, на асфальт. Да какая разница, кто-то подберет, кто-то подметет. Другого с детства приучают делать все правильно. В кармашек, если нет урны, если есть урна, положи туда, куда нужно. Вроде элементарная вещь. Но вот с этих элементарных вещей все начинается. Собственно говоря, и начинается христианство. Христианин – это человек, который очень аккуратен, в том числе и в мелочах. Но сделай ты все правильно – так, как положено. На самом деле это немного. И это не какая-то особая добродетель. Не будь безразличным. В интернете не так давно выложили очень, на мой взгляд, интересный ролик под названием «Шок». Суть его заключается в том, что молодые люди сами по своей инициативе ставят некий эксперимент. Суть его очень простая. Молодой человек идет по улице в толпе, и вдруг ему неожиданно становится плохо. Ну, понятно, что это имитация. Он хватается за сердце, там что-то пытается искать, подходит к стенке, потихонечку съезжает и, на землю и лежит в таком положении. Эксперимент провели в Соединенных Штатах Америки, в городе Майами, и в Санкт-Петербурге. Я уже приводил этот пример, еще раз к нему обращусь, потому что для меня он очень показательный. Так вот, интересно, что к молодому человеку, который был в России, первый человек, который подошел и реально предложил ему какую-то помощь, это произошло через полтора часа после того, как с этим человеком что-то случилось. Можете себе представить? Молодой парень явно идет в трезвом состоянии, все это видят, не пьяный. Подходит к стеночке и потихонечку спускается и почти что падает. И только молодая женщина, по-моему, даже в положении она была, она подходит, чего-то там пытается его там растормошить и спрашивает. А все остальные проходят, причем некоторые проходят, просто головы выворачивают вот так вот. И все равно вот тут он идет туда, голова, как у башни у танка, разворачивается назад, но все равно он идет. Это было недалеко, около метро. Интересно, что в Соединенных Штатах Америке произошло все по-другому. Первый человек, который к нему подошел, через интервал в 10 секунд. То есть то же самое на набережной. Молодой человек, другой уже потихонечку так же спускается, подбегает какой-то парень и спрашивает, ну как у тебя дела? Что с тобой случилось? Тот говорит, да все в порядке. Вот, ну ладно, там, может, какая помощь? Значит, соответственно, он отходит. Опять та же самая операция. Буквально 15-20 секунд, опять к нему кто-то подлетает. Причем самое интересное, подбегали И мужчины, и женщины, молодые женщины с детьми, подбегали чернокожие ребята. Вот тоже иногда говорят, что там очень серьезная конфронтация, антагонизм между черными и белыми. Подбегает совершенно черный парень к этому и говорит: ну и чем я тебе могу помочь? Говорит: да вроде все нормально, вроде отпустило. Да нет, да, говорит, давай сейчас я тебе скорую вызову. Да все нормально, не-не, я так не могу идти. Да что, если ты тут, как, ну, там немножко сленг такой, если ты тут, значит, копыта откинешь, я ж совесть надо иметь, и мне потом будет плохо. Поэтому да уж лучше я как-то уж помогу тебе. Вот это интересно, просто я сравниваю две культуры. Я не говорю, что наш народ плохой, а их народ хороший, ни в коем случае. Но мне просто иногда хочется сказать: ну где же вы, православные, народ богоносец? Что ж с нами случилось-то? Вроде говорим все правильно, вроде и пытаемся этот мир чему-то научить. Хозяин виноградника – это не безразличный человек, который лично меня способен оказался удивить. Наступает кульминационный момент, 8 стих. «Когда же наступил вечер, — говорит господин виноградника управителю своему, — позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». Здесь уже появляется некая интрига. Но вернемся снова к работникам. «Пришедшие около 11 часа получили по динарию. Пришедшие первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию». Вопрос. На каком основании эти люди думали, что они получат больше, чем последние? Справедливость. То есть несправедливо. Целый день отпахали на жаре, а те не работали практически. Но здесь ключевое слово «думали», а мы думали. Вот обратите внимание, мы размышляем о справедливости, мы думаем, вот, что справедливо – это вот так. Хотя был договор, был контракт, пусть не в письменной форме, но в устной. Вот обратите внимание, мы по жизни идем со своим собственным представлением о справедливости, а я считаю, что должно быть так. На каком основании? Итак, ключевое слово «мы думали», «мы полагали», «мы исходим из своих собственных представлений о справедливости». Знаете, у меня есть один очень достаточно близкий мне человек, мы с детства с ним знакомы. Он в свое время закончил институт, получил техническую специальность, но потом захотел получить еще одно образование, получил, соответственно. Устроился работать в фирму. Достаточно долго там проработал, лет, наверное, 8. Была приличная зарплата, карьерный рост. Потом кризис. Многие пережили здесь присутствующих, представляют, что это такое. Естественно, не все оказались на плаву, некоторые фирмы схлопнулись, его в данном случае не оказалось исключением. Он потерял работу, там какое-то пособие ему выплатили. Потом проходит время, проходит месяц, два, три, полгода, почти год, не может человек найти работу. Ему говорят: ну, ты уж как-то пытайся сейчас хоть куда-нибудь устроиться. Он говорит: нет, я уже не могу понижаться, пойти на более низкую зарплату, на менее престижную должность. Вот обратите внимание, в его сознании сложилась определенная парадигма, такая мировоззренческая. Вот если он чего-то достиг, значит, уже ниже опускаться вроде бы и... Да, вот как-то вот ни к чему, и это, в общем-то... Удар по престижу, по самолюбию. Вот у него собственное представление об этом. Но найти работу, соответствующую тому, что было раньше, у него не получается. Когда начинаешь ему об этом говорить, что тебе на самом деле никто ничего не должен в этой жизни. Ну так получилось. Наверное, надо понизиться. Наверное, нужно пойти на меньшие деньги. Но, наверное, Господь допускает это в твоей жизни. Но нужно как-то смириться. Упорно человек не хочет. лежит на диване, ну, Библию читает иногда, молится, но самое неприятное – обижается на весь окружающий мир. Все кругом виноваты. Некоторые думают, что если они получат хорошее образование, то это 100% хорошая работа и зарплата. Дорогие братья и сестры, это так? Если... Далеко не всегда, Владимир. Ну, я бы не сказал так. Но тем не менее. Это... Некоторые думают, что они переберутся в Москву с периферии, и тут же, прямо на вокзале, их встретят оркестры и будут раздавать деньги. Пригласят на телевидение, конечно, на Первый канал. Нечто подобное я, честно говоря, слышу, когда оказываюсь там где-то, в других местах. Все не так. Некоторые думают, что если они переберутся за границу, наконец наступит рай. Но от себя не убежишь. И уже опыт жизненный мне подсказывает, и вернее показывает, что есть люди, которые перебрались в Соединенные Штаты Америки, и в Канаду, и в Германию. Потом проходит время переосмысления, решают, что, в общем, неплохо бы домой вернуться, потому что тут, по крайней мере, родные стены помогают. То есть какие-то собственные представления. Далеко ли они всегда совпадают с подлинным, реальным положением дел? Кому в этой притче повезло больше всех? Это вопрос. Хозяин вне конкуренции.
Третий.
Даже очень интересно. Ну, конечно, давайте скажем так. Ирония этой притчи заключается в том, что повезло, конечно, больше всего первым. Первым их наняли, обеспечили, вселили в их сердца уверенность, что будет все нормально. И именно эти люди оказываются самыми недовольными. Вот в этой жизни очень часто бывает именно так. Тот, кто весь в шоколаде, оказывается самым завистливым, потому что тот, у кого, ну, с моей точки зрения, ну, не должно быть у него так, не то же образование, ну, не москвич он коренной, как я, в конце-то концов. Знаете, есть еще одна очень интересная деталь. В прошлом я не замечал ее, не обращал на нее внимания. Но это упорство, с которым самые большие неудачники все-таки переломили ситуацию. Они стояли до последнего. Они стояли и ждали своего работодателя. Они все-таки надеялись, что их наймут. Конечно, можно было бы, конечно, все бросить и пойти там, я не знаю, куда, непонятно чем заняться. Вот это вот момент очень важный. Я по жизни заметил, что достигают каких-то высот в этой жизни люди не те, которые получают самое лучшее образование, которые самые талантливые. На самом деле в этой жизни выживают самые упорные. Те, которые живут по принципу терпения и труд, все перетрут. Вот если долго мучиться, что-нибудь получится. Обязательно можно что-то, в конце концов, начинает что-то действительно получаться, а потом снова ты к этому возвращаешься, и действительно реально что-то получается. Вот подвел немножко такую статистику для себя лично. Все знают Стива Джобса, да? Не все. Кто не знает? Кто знает, пусть объяснит тот тому, кто не знает. С чем у нас ассоциируется эта личность? Apple. Да, Apple Macintosh. Знаете, мало кто знает, что в 30 лет этот человек был уволен из собственной компании за целый ряд неудачных сделок. Вот произошло интересное в его жизни. Есть такой мистер Уолт Дисней, да? Основатель компании Walt Disney Production. Был уволен из местной газеты, когда был там журналистом, с формулировкой «отсутствие фантазии, отсутствие новых идей». Да, это реальное. Гениальный Альберт Эйнштейн начал разговаривать только в возрасте 4 лет. До этого многие думали, что он просто умственно отсталый. Но не будем там говорить, сколько раз он в университет поступал. По-моему, с 4-го раза, по-моему, только поступил. Кстати, у него есть очень интересная фотография, где он таком, с безумным лицом язык показывает. Знаете? Так эта фотография имеет глубокий смысл. Он говорит: ребята, у меня язык есть. То, что я до 4 класса, до 4 лет не говорил, это еще не значит ничего. Человек достиг величайших достижений. Билл Гейтс, богатейший, отчислен из Гарвардского университета за неуспеваемость. Первую книгу знаменитого Джека Лондона разные издательства отклоняли около 600 раз. Он ходил по разным издательствам и предлагал свой тогда еще бестселлер, но никто это не знал. Первая автомобильная компания знаменитого Генри Форда, понятно, что основатель фирмы Форд, стала абсолютным банкротом. То есть он развалил все, бизнес рухнул под фундамент. Винсент Ван Гог, Винсент, ну, по-английски, по-французски есть разные варианты, лучше пусть Винсент, за всю свою жизнь продал только одну картину из своих написанных, и то ее купил его близкий друг, просто вот потому что друг. Сейчас его картина — это мировой, это, в общем-то, шедевры мировой живописи. Уинстон Черчилль остался на второй год в 6 классе из-за неуспеваемости. Авраам Линкольн, или Линкольн, отправился на войну в звании капитана, а вернулся рядовым. Решив заняться предпринимательством, обанкротился полностью. Вы знаете, часто бывает так, что в этой жизни у нас от нас не очень много зависит. И мы проходим через череду каких-то неудач. Но обратите внимание, многие неудачи нашей жизни на самом деле в дальнейшем делают нас гораздо более сильными. И более того, скажем, некоторые моменты, которые истолковываются кем-то как неудача, в истории, в мировой истории оказываются величайшей победой. Самым большим успехом на этой земле стала сначала голгофская смерть Господа Иисуса Христа, которая была расценена как абсолютная неудача. Но затем победное воскресение. Вы знаете, в этой жизни действительно, с одной стороны, что-то от нас совсем и не зависит, но есть нечто, что от нас все-таки зависит. И я верю в то, что Господь Иисус Христос, что Бог каждому человеку обязательно дает шанс на этой земле. И нужно уметь воспользоваться этим шансом, увидеть его, почувствовать, не отвергнуть. Итак, о работниках, которые начали роптать. В чем причина ропота самых удачливых работников? Оказалось, что причина ропота – неожиданное благополучие ближнего своего. Действительно, большинство людей готовы помогать нуждающимся, поддерживать, но им крайне тяжело переживать успех окружающих. Почему? Потому что им кажется, что это несправедливо. Знаете, знаменитый советский актер Савелий Крамаров умер сравнительно молодым человеком уже в Соединенных Штатах Америки, когда он перебрался сюда, на 61-м году он умер. Своим близким и друзьям говорил в последний месяц своей жизни примерно следующее. Как это несправедливо. Всю жизнь следил за своим здоровьем, соблюдал диету, занимался спортом, ходил ко врачам. И вот умираю. А вы вели непонятно какой образ жизни, говорил он своим актерам, друзьям. И живете, и ничего с вами. И ничего с вами не делается. На что можно ответить на такие слова? Ну, прости, друг дорогой, прости, что не умираю от рака. Мы постоянно сравниваем себя с кем-то. но на самом деле не понимаем реального положения вещей. Промысла Божия по отношению к нам и окружающих нас. Хозяин виноградника – это справедливый и милостивый человек одновременно. Обратите внимание, справедливость и милость. Одних раздражает его справедливость и милость. Другие со смирением это принимают. Вообще, что такое справедливость? Простите за такую обильную цитацию, но последняя цитата. Писатель-сатирик Жванецкий о справедливости сказал следующее. Никакой справедливости на этой земле нет. Поиском справедливости занимаются только люди с ужасным характером. Вы знаете, я подписываюсь под этими словами. Нет никакой справедливости на этой земле. Есть только наши представления об этой справедливости. Насколько они соответствуют справедливости и пониманию Всевышнего, у всех по-разному.
На все воля Божья.
Аминь. На все воля Божия. И обратите внимание, этот сам Господь, Он не относится к нами по справедливости. Он всегда строит с нами отношения по милости. Везде, на каждом этапе нашей жизни, где бы мы ни находились, как бы мы ни себя ни ощущали, Господь всегда строит с нами отношения по милости, а не по справедливости. Этого Он ожидает сегодня от нас. Давайте не будем стремиться искать справедливость. Давайте искать милость. Только вот одних его милость сильно угнетает, а другие, как я сказал, принимают это со смирением. Будем принимать его милость из его рук со смирением. И будем радоваться за ближнего нашего, который преуспевает. Да благословит нас в этом Господь.